Вкратце вас познакомил Ярослав Шимов. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Общественные организации заявляют, что в доме престарелых под Псковом умирают старики, лишенные врачебной помощи и внимания персонала. НАТО и Евросоюз осудили нападение боевиков на гостиницу ООН в Кабуле, в результате которого погибли 12 человек. Продолжение цикла интервью «Радио Свобода. Беседы о либерализме». Вот такие темы, а кроме того, рубрика «Сегодня в Америке» в этом часе нашей программы. Губернатор Псковской области Андрей Турчак в среду подписал распоряжение об увольнении директора Ямского дома-интерната для престарелых инвалидов Владимира Попова. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на администрацию Псковской области. После сообщений псковских волонтеров из организации «Старость в радость» об ужасающих условиях, в которых жили старики в Ямском интернате, там начаты проверки. По данным правозащитников, обитатели большинства российских государственных домов престарелых находятся в точно таких же условиях. У них отбирают пенсии, плохо кормят, они спят на кроватях без постельного белья и не получают медицинской помощи. Над этой темой сегодня работала корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
Информацию о том, что постояльцы дома престарелых поселка Ям Гдовского района Псковской области обитают в ужасных условиях, распространили девушки-волонтеры из общественной организации «Старость в радость». Они не только написали об этом в интернете, но и выложили фотографии бабушек. Блоги девушек вызвали, что называется, широкий общественный резонанс. Власти Псковской области направили в дом престарелых комиссию. Директор учреждения Владимира Попова уволили. Информация об этом есть на сайте администрации Псковской области. Сам он считает, что девушки поступили подло и говорит, что бабушки в его доме жили вполне прилично. Вот что Владимир Попов сказал в интервью «Радио Свобода».
Я не ожидал от этих девочек такой подлости. Все это делалось за нашей спиной. Прокуратура проверяет, еще что-то проверяет. Сейчас большая комиссия создана, поэтому по итогам проверки будет уже вынесено заключение. Я не видел у женщин пролежней, но единственное, знаю, что вот 8 октября была у нас плановая диспансеризация годовая. Здесь проверяли этих обеспечиваемых, значит, их состояние здоровья специалисты районной больницы. Так вот, у этой женщины никаких пролежней не нашли, но нашли глубокие трофические язвы до кости на фоне сердечной дистонии или недостаточности.
Официальные итоги расследования условий проживания стариков в Ямском доме-интернате пока не опубликованы. Начальник территориального управления Департамента социальной защиты населения Гдовского района Псковской области Нина Волкова также утверждает, что в Ямском доме-интернате все хорошо.
Там же не молодежь, там содержатся люди пожилые, больные, ну, чтобы там высокая смертность, не знаю, откуда они такое взяли. Все медицинские услуги как бы им оказываются. Сейчас там вообще капитальный ремонт идет, палата, благоустройство идет.
Основные претензии волонтеров к руководству и медицинскому персоналу Ямского дома престарелых заключаются в том, что за больными стариками там не ухаживают. На фотографиях в интернете видно, что одна из бабушек лежит на кровати без постельного белья, на клеенке. Девушки из организации «Старость в радость» говорят, что в этом доме-интернате пожилые люди умирают чаще, чем в других подобных учреждениях, потому что за ними совсем не ухаживают, рассказывает волонтер Анна Русакова.
Мы посещаем много домов престарелых, поэтому нам есть чем сравнить. В этом доме невнимательный директор и невнимательный персонал. Ну, следствием этого оказывается то, что те старики, которые оказываются лежачими, не получают никакого практически ухода, ну и, соответственно, довольно быстро умирают. Смертность довольно высокая. Основная наша задача – это общение, это переписка с бабушками, там, может быть, мелкие подарочки. Мы не являемся там организацией, которая помогает медицински или чем-то еще вот таким правозащитным, мы же не являемся никаким образом. Поэтому мы, честно и говорим, это действительно так, что мы хотим помочь, пообщаться, попеть песни. Ну, нас довольно доброжелательно всегда принимают, везде у нас хорошие отношения, в общем-то, со всеми директорами, мы стараемся это поддерживать, и нас, в общем-то, любят везде. И я не могу сказать, что со стороны директора было какое-либо недоброжелательное отношение к нам, совершенно нет. Он к нам был всегда достаточно вежлив тоже. Просто вот дело в том, что то, что мы наблюдали, это действительно никак не говорит о хорошем его заботливом отношении к бабушкам.
Российские правозащитники с сожалением говорят о том, что положение в Ямском доме-интернате не исключение, а скорее правило. Обитатели большинства российских государственных домов престарелых живут в таких же условиях. Руководитель Московского союза юристов Майя Казьмина – одна из организаторов объединения «Старшее поколение». Она бывает в домах престарелых, видит, что там происходит, и констатирует, что Россию невозможно назвать социальным государством.
Положение очень тяжелое. Что происходит с пожилыми людьми в этих домах престарелых? Как они живут, престарелые люди, одинокие? 75% пенсии они передают для своего существования. 25% остается у них на их так якобы, их житье-бытье. Кто получает эти 25%? Сами ли они получают? Отдают ли они родственникам, которые там за ним якобы ухаживают или приезжают к ним? Или социальные работники получают по доверенности? Никто проследит не могут. Единственное, что в этом году в связи с тем, что в Коми в прошлом году сгорели 23 человека, МЧС проверила, якобы проверила пожарное состояние всех этих пансионатов или как домах престарелых. Это только проверили пожарное состояние, а материальное, медицинское, социальное состояние этих домах престарелых никто не проверяет. В каком они состоянии, никто не знает.
Что вам удалось выяснить?
Установлено, что там в каждой комнате должно проживать 4 человека. Можете себе представить, многие годы 4 человека, сидячие, больные и лежачие, все в одной палате. Но живут по 5-7 человек в одной палате. Можно себе представить, больные люди после 60-70 лет живут в одной палате. Во многих ни посуды, ни белья, ничего нет. Мы были в некоторых домах престарелых, сами ездили, посмотрели. Ужасных состояний, ужасные. Что мы можем сказать? Мы писали неоднократно, мы проводили в этом году 3 раза круглый стол по этому вопросу, но пробить мы ничего пока не можем. Мы не социальные государства. Хотя в Конституции написано, что мы социальное государство.
Равнодушное отношение российской власти к старикам – это часть государственной политики, констатирует правозащитник Лев Пономарев.
Дома престарелых, они находятся вне внимания общества. И общество ими не интересуется. Общество у нас сейчас достаточно жестоко, и только действительно небольшие группы волонтеров, которые по призванию своей души посещают эти людей. Их жалобы не доходят до традиционно работающих правозащитников, а до власти тем более. Получается так, что люди заброшены. А так как коррупция у нас тотальное явление, и оно существует везде, в любой области, то, будучи бесконтрольно, люди, которые руководят домами престарелых, они людей обворовывают там особенно их сильно. У нас был один человек, который помогал одному из крупнейших домов престарелых Московской области. Регулярно мы обращались в интересах стариков, которые там находятся. Чудовищные проблемы. За людьми не ухаживают, это колясочники. Обирают их пенсии. И если они начинают как-то протестовать, то ухудшают их условия, запрещают свидания с родственниками. Я бы этих людей, конечно, посудил бы, которые обирают стариков, и жестоко судил бы, запрещал им эту профессию. Существует закон Российской Федерации. Государство обязано оказывать им социальную помощь, обязано содержать и ухаживать за ними. За это мы платим налоги. Поставлено в бюджет. Но все это разворовывается, их кормят неизвестно чем и практически не ухаживают. Они лежат в пролежнях, медленно гниют и умирают. Возможно навести здесь порядок только в том случае, если правозащитные, гражданские, вот эти волонтерские организации получат право доступа во все вот эти закрытые или полузакрытые социальные учреждения, где находятся старики. Ведь попасть туда практически невозможно. И когда ты пишешь письма, тебе лгут оттуда. Государственные органы власти препятствуют этому.
Это было мнение руководителя общероссийского движения «За права человека» Льва Пономарева. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио Свобода. Новости.
Число жертв взрыва в городе Пешавар на северо-западе Пакистана по последним сообщениям достигло 90, более 200 человек ранены. Взрыв произошел спустя несколько часов после прибытия в Пакистан госсекретаря США Хиллари Клинтон. В столице Афганистана Кабуле сегодня же при нападении боевиков на гостиницу ООН погибли 6 сотрудников этой организации и 3 афганцев. 9 сотрудников ООН ранены. Подробнее на эту тему сразу после сводки новостей. В Псковской области уволен директор Ямского дома-интерната для престарелых. Это случилось после расследования, инициированного волонтерами, обвинившими руководство интерната в преступной халатности. Адвокат потерпевших по делу майор милиции Евсюкова Игорь Трунов заявил, что Следственный комитет при прокуратуре России намеревается лишить его статуса. Парламент Германии вновь избрал федеральным канцлером Ангелу Меркель. Еще раз напомню, что все последние новости Радио Свобода вы всегда можете прочитать и прослушать на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. Как я уже сказал, в Кабуле сегодня боевики напали на гостиницу ООН. Погибли 12 человек, 6 из них сотрудники Организации Объединенных Наций. Ответственность за нападение взяли на себя талибы. У микрофона корреспондент Радио Свобода Малика Рахманова.
Трое вооруженных боевиков напали на гостевой дом ООН в 7 утра. 9 сотрудников организации ранены. Афганские власти сообщают, что среди пострадавших и погибших есть и местные жители. Сами нападавшие в ходе завязавшейся перестрелки были убиты. Говорит студент столичного университета Сабир Амар Халил.
Атмосфера в городе ненормальная. Чувствуется напряжение. Мы слышали о двух инцидентах. Один из них в районе Шерпур, где талибы ворвались в здание.
А вот что заявил представитель ООН в Афганистане Алим Садык.
Три вооруженных боевика, по меньшей мере один из которых был смертником со взрывчаткой, напали на частную гостиницу в Кабуле, постояльцами которой были сотрудники миссии ООН. Боевики ворвались в гостиницу, и началась стрельба.
Ответственность за эту атаку взяли на себя талибы. Сразу после нападения представитель движения «Талибан» назвал произошедшее первым шагом на пути к срыву второго тура выборов президента Афганистана, который должен состояться через 10 дней, 7 ноября. Через несколько часов после обстрела неподалеку от президентского дворца прогремели два взрыва. Две ракеты были выпущены по зданию отеля «Сирена», принадлежащей иностранцу. Жившие в гостинице люди, а это в основном дипломаты и сотрудники международных организаций, укрылись во время обстрела в подвале. О пострадавших не сообщается. Некоторые эксперты связывают сегодняшние события с визитом госсекретаря США Хиллари Клинтон в Пакистан. Известно, что сегодня в центре пакистанского города Пешавар на многолюдном рынке взорвался автомобиль. 80 человек погибли и еще 100 ранены. На пресс-конференции в Исламабаде Клинтон заявила, что Соединенные Штаты будут стоять плечом к плечу с Пакистаном в борьбе с экстремистами. Однако афганский эксперт Вахид Мождах говорит, что пока рано говорить о взаимосвязи этих событий.
То, что произошло в Пешаваре, не связано, на мой взгляд, с событиями в Афганистане. В Пешаваре погибли порядка 80 человек, и пока никто не взял на себя ответственности за это. В то время как в Афганистане талибы уже заявили о своем причастии к взрывам и налету.
Эксперты не раз отмечали, что для победы над талибами в Афганистане необходимы дополнительные военные силы. Как сообщил вчера Белый дом, президент США Барак Обама примет решение о присутствии американского контингента в Афганистане в ближайшее время. С мая 2009 года в Афганистан было направлено более 30 тысяч военнослужащих, что практически удвоило численность американского контингента в этой стране. Малика Рахманова для Радио Свобода.
Вы слушаете «Время свободы», и мы переходим к российским темам. Как заявил сегодня председатель Москомнаследия Валерий Шевчук, его ведомство до сих пор не получило от руководства столичного метрополитена документацию на реставрационные работы, осуществленные на станции метро «Курская», где появилась надпись, прославляющая Сталина. «Курская» признана памятником истории и архитектуры, поэтому все работы на ней должны согласовываться с Москомнаследием, которое соответствующего разрешения не давало. Рассказывает корреспондент Радио Свободы Лиля Пальвелева.
На сегодняшний день выявленными объектами культурного наследия признаны 44 станции московского метро, Курская в их числе. Это, по словам Валерия Шевчука, означает следующее.
Любые работы на этих станциях должны вестись в соответствии с требованиями, которые предъявляются к ним как памятникам истории и культуры. К сожалению, на протяжении последних 2 лет руководство метрополитена занимает активную позицию сопротивления оформления необходимой охранной документации. И нам сейчас готовятся материалы для направления их в прокуратуру для понуждения по оформлению в рамках действующего законодательства охранных обязательств на все станции метрополитена.
Так что Курская здесь не одинока, но работы на ней вызвали широкий общественный резонанс из-за строчки старого гимна «Нас вырастил Сталин на верность народу» и далее по тексту. Между прочим, и шрифт, и размещение текста совсем иные, чем были в свое время. Так что, помимо сомнительности самой затеи, никакая это не реставрация, за что Валерий Шевчук ответственность нести отказывается.
Работы на этой станции велись с начала этого года без соответствующего реставрационного проекта. Лишь в сентябре этого года, поняв, что ситуация может развернуться достаточно радикальным образом, они заказали реставрационный проект у организации, которая называется компания «Арс», и был сделан соответствующий усеченный проект реставрации, который направлен к нам был всего лишь несколько недель назад после нашего требования. Что выяснилось? В этом проекте реставрации, который направлен в Московское наследие, никакой информации относительно той надписи, от которой сегодня в прессе развернута широкая дискуссия, нет. Позиция Московского наследия основывается на законе. На любой проект реставрации должна быть проведена историко-культурная экспертиза. И эти эксперты должны заявить свою позицию, которая либо будет принята органом по охране памятников, либо она будет отклонена. Так вот, мы направили в адрес метрополитена соответствующую информацию для того, чтобы они представили нам все необходимые документы. Сейчас эти, к сожалению, документы пока не представлены. В случае протяжки времени мы будем принимать те меры, которые предусмотрены действующим законодательством об охране культурного наследия.
И вот комментарий профессора Московского архитектурного института Натальи Душкиной, одного из самых авторитетных российских историков архитектуры.
Проблема в том, что до сих пор управление метрополитена и его начальник не подписывают охранные обязательства. То есть они на бумаге являются памятником, и по значимости своим они являются памятниками не просто регионального значения, какими они числятся, а большинство из них международного уровня. Но на большинстве станций 30-50-х годов, как мы видим, идут работы, главным образом по реконструкции. Редко употребляется слово «реставрация». Если обратиться к ситуации на Курской, где вся эта история с надписью, и начальство метрополитена говорит, мы делаем реставрацию, мы реставрируем то, что было, я бы хотела отметить, что вот как раз точной научной реставрации на станциях метро не производится как таковой. Уходит стремительно такое понятие, как подлинность, потому что меняется облицовочный материал, примеров масса, вплоть до замены полудрагоценного материала родонита на Маяковской. Уходят уникальные детали 30-х годов, это проекты кассовых стоек, столяр, арка деревянная, прекрасная. Вот совсем недавно на изумительной станции Фомина «Красные ворота», облицованные очень темным мраморовидным известняком. Все деревянные двери старой работы, которые были спроектированы архитектором и находились в гармонии с этим облицовочным материалом, были заменены металлическими дверями серого цвета, которые выглядят как ужасные заплаты на темно-красном фоне станции.
По мнению Натальи Душкиной, такие элементы хай-тека резко снижают художественную ценность старых станций. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Мы продолжаем программу «Время свободы», и у нас на очереди первая часть рубрики «Сегодня в Америке», подготовленной студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. У микрофона Юрий Жигалкин.
Процесс принятия решения об американской стратегии в Афганистане может затянуться еще на некоторое время. Об этом объявил во вторник представитель Белого дома. Решение о вводе в страну дополнительного американского контингента, казалось предрешенное еще несколько месяцев назад, теперь под вопросом. В то же время во вторник стало известно о первом случае ухода в отставку американского должностного лица, протестующего против политики США в Афганистане, рассказывает Ян Рунов.
Президент Обама в своем выступлении на военно-морской базе в Джексонвилле, штат Флорида, объяснил военнослужащим и членам их семей, почему он не спешит с решением об отправке дополнительных войск в Афганистан. «Я не буду рисковать вашей жизнью, если это не абсолютно необходимо», — сказал он. Это был ответ президента на критику, высказанную на прошлой неделе бывшим вице-президентом Чейни, который обвинил президента Обаму в нежелании принимать ответственные решения. Барак Обама дал понять, что хочет донести до сознания американских солдат в Афганистане четко сформулированную стратегию. Означает ли это, что стратегия не была четкой или что сейчас она коренным образом меняется? На этот вопрос ответил вице-президент Вашингтонского совета по американской внешней политике Илан Берман.
Администрацию заботит расстановка сил в Афганистане в результате выборов. Хотелось бы сначала выяснить политическую ситуацию в Афганистане, прежде чем принимать военные решения. На самом деле вопрос в том, чего мы хотим добиться, увеличив наш военный контингент. Генерал МакКристал, командующий нашими войсками в Афганистане, дал ясно понять, что дополнительные войска нужны для обеспечения безопасности и стабильности, необходимой афганскому правительству для восстановления государства. Это очень важно. Но с недавнего времени представители администрации стали говорить, что важнее сконцентрироваться на преследовании Аль-Каиды, чем гнаться сразу за двумя зайцами — Аль-Каидой и Талибаном. Это означает, что, возможно, американская задача в Афганистане будет сужена, а в этом случае дополнительные войска могут не понадобиться. Отсутствие четкого понимания стратегии, видимо, стало причиной подачи в отставку официального представителя Госдепартамента в афганской провинции Забул, бывшего капитана корпуса морской пехоты Мэтью Хоха. В заявлении об отставке, написанном 10 сентября, но попавшем в печать только сейчас, он прямо пишет, что перестал понимать стратегические задачи Америки в Афганистане. Он считает, что в Афганистане фактически идет гражданская война, в которой американцам лучше не участвовать. «Если американский контингент оставят в Афганистане, — говорит Хох, — то лучше бы состав не только не увеличить, но даже уменьшить».
Рассказывал Ян Рунов. Самый затянувшийся со времен Великой депрессии экономический спад или Великая рецессия, скорее всего, заканчивается, предсказывают экономисты. В третьем квартале, почти уверены они, в Соединенных Штатах возобновился экономический рост. Это должны подтвердить статистические данные, которые будут обнародованы в четверг. Однако выздоровление экономики вряд ли обещает рост занятости и возвращение к добрым временам бума середины этого десятилетия. Во вторник, к недоумению специалистов, индекс потребительского доверия американцев, то есть показатель их готовности потреблять, без чего экономический рост невозможен, заметно упал. Разъяснить эти противоречивые данные я попросил профессора экономики, сотрудника Гуверовского института Михаила Бернштама.
Судя по всем статистическим данным, на протяжении последних трех месяцев с июля 2009 года рецессия кончилась, началось восстановление, спад кончился. Но при этом целый ряд показателей, таких как безработица, потребительское доверие, расходы домохозяйств, эти показатели продолжают ухудшаться. Всегда есть опережающие показатели и запаздывающие показатели. Безработица – это всегда запаздывающий показатель, потому что предприятия боятся нанимать работников, принимать на себя большие обязательства по расширению производства. Они стараются использовать существующие мощности, существующие рабочие силы, поэтому безработица всегда опаздывает. И поэтому сейчас безработица все еще 9,8%, и предсказание, что даже в 2010 году, хотя будет восстановление общей экономики, безработица будет свыше 10%, 10,2%.
Профессор, но в таком случае что за собой несет это понятие экономический рост, экономическое выздоровление, если реальное выздоровление американцы в основном не почувствуют?
Пока что рядовой потребитель выздоровления не чувствует и в ближайшее время не почувствует. Именно поэтому потребительское доверие падает и расходы домохозяйств продолжают падать, потому что люди боятся, что они потеряют работу.
Это был профессор экономики Михаил Бернштам. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
В эфире информационная программа «Время свободы». В Москве сейчас 17:30. Основные новости часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Число жертв взрыва в городе Пешавар на северо-западе Пакистана, по последним сообщениям, достигло 90, более 200 человек ранены. Взрыв произошел спустя несколько часов после прибытия в Пакистан госсекретаря США Хиллари Клинтон. В столице Афганистана, Кабуле, при нападении боевиков на гостиницу ООН погибли 6 сотрудников этой организации и 3 афганцев. Еще 9 сотрудников ООН ранены. Ответственность за нападение взяли на себя талибы. В Псковской области уволен директор Ямского дома-интерната для престарелых. Такое решение стало результатом расследования, инициированного волонтерами, обвинившими руководство интерната в преступной халатности. Адвокат потерпевших по делу майор милиции Евсюкова Игорь Трунов заявил, что Следственный комитет при прокуратуре России намеревается лишить его статуса. Группа российских и зарубежных ученых и деятелей культуры выступила с открытым письмом в защиту заведующего кафедрой Поморского государственного университета Михаила Супруна и начальника информационного центра УВД по Архангельской области Александра Дударева. Против них возбуждено уголовное дело по обвинению в нарушении закона при сборе сведений о жертвах репрессий. Парламент Германии вновь избрал федеральным канцлером Ангелу Меркель. Она возглавит правоцентристское коалиционное правительство христианских демократов и свободной демократической партии, располагающее по итогам состоявшихся месяц назад выборов большинством в Бундестаге. Власти Москвы приостановят строительство офисно-жилищного комплекса «Пять столиц». Инвесторы обяжут откорректировать проект, так как он не соответствует законодательству. Комплекс предполагалось построить на территории памятника архитектуры храма Воскресения Христова в Кадашах. В городе Волгодонске в Ростовской области продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации. Это вызвано отсутствием в городе воды, как питьевой, так и для технических нужд. Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Как всегда в это время напоминаю, что все интересные последние события, новости, эксклюзивные интервью, все всегда на сайте «Радио Свобода», в том числе блоги наших авторов, тексты всех программ и специальные рубрики и проекты. И сейчас с нами в эфире, как часто бывает в это время, главный редактор сайта «Радио Свобода» Людмила Телень. Людмила, здравствуйте, и давайте мы по традиции расскажем слушателям и читателям сайта «Радио Свобода», что интересного они могут найти на наших веб-страницах сегодня. Пожалуйста.
Добрый день. Мне, как человеку, который читает все материалы сайта «Радио Свобода», естественно, кажется, что большинство из них крайне интересны, и всегда трудно сделать выбор, о чем говорить, собственно, в эфире. Но все-таки выбор делать приходится. И на этот раз мне хотелось бы обратить внимание слушателей «Радио Свобода» и читателей сайта на комментарий финансового аналитика Андрея Сотника, который посвящен делу Семена Могилевича, и не только делу Семёна Могилевича. Я напомню, что бизнесмен Семён Могилевич, он же Сергей Шнайдер, проходит в России в качестве подозреваемого по делу «Арбат Престиж». Недавно американские правоохранительные органы заявили, что он включен в десятку наиболее опасных преступников. Автор сайта «Радио Свобода» рассказывает о том, что это связано с тем, что Семен Могилевич проходит по так называемому делу Bank of New York, которое расследуется американскими правоохранительными органами, и напоминает одну интересную вещь, а может быть, даже и не напоминает, может быть, она и неизвестна большинству слушателей, что по тому же делу Bank of New York в Америке проходят и другие граждане, имеющие отношение к России. Ну, скажем, бывший министр московского правительства Алексей Кузнецов, его жена. Алексей Кузнецов с 2004 по июль 2008 занимал должность первого заместителя председателя правительства Московской области и министра финансов Московской области. Именно через этих людей выкачивались довольно серьезные суммы денег, по всей видимости, и бюджетных денег на зарубежные счета. И наш автор ставит вопрос, а все ли делает Россия для того, чтобы вернуть эти деньги, которые ушли на зарубежные счета? Достаточно ли плотно она сотрудничает с американскими правоохранительными органами, с американскими судами, чтобы предъявить свои права на эти деньги и вернуть их в Россию? И на его взгляд, увы, Россия не ведет такой последовательной политики, и в результате те деньги, которые оказываются арестованными по решениям западных судов, зарубежных судов, хотя эти деньги и были вывезены из России, они в нее не возвращаются. И не потому, что западные суды так вот плохо относятся к России, а только потому, что Россия этим не занимается. И, в общем, можно догадываться, почему. Потому что в результате таких расследований всплывают фамилии различных высоких чиновников, что не всегда желательно для некоторых людей в России.
Спасибо, Людмила. Я напомню, что о новостях сайта «Радио Свобода» мы беседовали с главным редактором сайта Людмилой Телень. В эфире программа «Время свободы». Россия готовится предложить мировому сообществу план по борьбе с наркотиками, в первую очередь с героином, поступающими из Афганистана. Об этом сегодня на пресс-конференции в Москве заявил глава Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков Виктор Иванов. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
По официальным данным, в России около 2,5 миллионов наркоманов. Основная часть, по данным ФСКН, употребляет героин, произведенный в Афганистане и контрабандой, перевезенной в Россию. За год от передозировки умирает около 30 тысяч человек. Наркотрафик вырос за последние годы, и одна из причин – уход несколько лет назад с таджикско-афганской границы российских пограничников. Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков готовит в связи с этими фактами международный план по борьбе с афганскими наркотиками, говорит глава ФСКН Виктор Иванов.
Афганское наркопроизводство представляет угрозу международному миру и безопасности. Пришла пора закрепить это в основополагающих документах Организации Объединенных Наций и, прежде всего, в специальной резолюции Совета Безопасности ООН. Складывается уникальная, невозможная до недавних времени ситуация, когда, несмотря на имевшиеся ранее разногласия, позиция России начала не просто восприниматься, но и разделяться на высоком международном уровне. Выступая месяц назад в Вашингтоне, в центре Никсона, я предложил создать, по аналогии с антигитлеровской, российско-американскую антинаркотическую коалицию. После столь обнадеживающего доклада экспертов ОНП ООН, очевидно, что давление проблемы столь велико, что подобная коалиция уже начинает формироваться. Россия готова и дальше выступать здесь лидером. В частности, готова представить мировому сообществу также конкретные планы, своего рода дорожные карты, решение проблемы афганских наркотиков.
Руководитель медицинских программ фонда «Нет алкоголизма и наркомании» Сергей Политыкин считает, что утверждение, будто бы больше всего наркоманы употребляют героин, это заблуждение.
Если смотреть по учетной группе, которая на учете в диспансерах, в медицинских учреждениях в России, то да, там процентов 90 на учете стоят это наркоманы, употребляющие героин или там препараты опия из разных источников. Но на самом деле, как и во всем мире, нас больше употребляют другие наркотики. Это, конечно, конопля, там, марихуана, это стимуляторы, всякие синтетики. Героин, он даже не на втором, не на третьем месте по распространенности. Проблема, конечно, заключается в том, что у нас в России давно умерла, значит, наркология как наука. Национальный центр наркологии свою функцию не выполнял, может, уже больше, чем 10 лет. Никаких серьезных научных исследований не проводилось. Поэтому, скажем, на наркология как наука, как сфера, там, сказать, науки и здравоохранения не давала ответов на те вопросы, которые появлялись у людей.
По словам главы Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков Виктора Иванова, в последнее время наблюдается рост цен на героин. Если раньше одну инъекцию в Москве можно было приобрести за 1500 рублей, то сегодня она стоит уже 4000. Это, по мнению главы ФСКН, говорит о том, что каналы наркотрафика перекрываются, и, соответственно, доступность героина снижается. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Развитие политических процессов в России последних лет, в частности, результаты недавних региональных и местных выборов, позволили политическим экспертам сделать вывод о крахе либеральной идеи. Так называемые демократические партии, с которыми часть общества связывала надежды на либеральные перемены, такие как «Яблоко» и бывший «Союз правых сил», находятся в кризисе и превратились во внесистемную оппозицию. Означает ли это, что у российского либерализма нет перспективы? Корреспондент «Радио Свобода» Владимир Знаменский беседовал об этом с людьми разных возрастов и политических взглядов – политиками, политологами, социологами, общественными деятелями. Сегодня в программе «Время свободы» они размышляют о том, существует ли разница в понимании либерализма в России и странах Запада.
На этот вопрос отвечает Ольга Краштановская, социолог и политолог, член партии «Единая Россия».
Да, я думаю, что существует серьезная разница. Внешне кирпичики, из которого сложено государство, из которых сложена политическая система, они похожи. Можно сказать, действительно, что если анализировать конституцию нашей, просто политическую систему, наверное, можно сказать, что мы примерно такие же, как западные демократии. Но по сути это не так. Во-первых, нет разделения властей в том смысле, как это понимается на Западе. Существует верховная власть, которую нас принято называть Кремль, и она управляет и исполнительной, и законодательной, и судебной властью. То есть эти ветви власти не являются независимыми. Это первое. Второе – выборы. Население само считает, что все-таки выборы не вполне честные, не вполне соблюдаются законы равного доступа всех политических сил к этим выборам. Вот здесь тоже проблема.
Ольга Крыштановская, представитель «Единой России», считает, что, несмотря на внешние признаки схожести, существует серьезная разница между пониманием либерализма в России и на Западе. Что думает по этому поводу Владимир Буковский, правозащитник, который в прошлом году пытался баллотироваться на пост президента России?
В России, как вы видите, сейчас торжествует чекизм. Какой может быть либерализм? Там человек сказал не то, его или убьют завтра, или изобьют, или посадят. Все, что мы оттуда слышим на эту тему. Есть, конечно, какие-то интернетные издания, которые пытаются еще существовать, но, в общем, это все загнано в подполье. Реального нет выражения этого всего. Какие бы я хотел видеть, ну, хотя бы, чтобы перестали убивать журналистов и правозащитников. Уже был большой шаг в сторону либерализма. Там просто живут по понятиям, понимаете? Первая основа любого нормального, все же не говорю либерального, нормального, это правовое государство, это наличие судов независимых. Но если этого нету, если нет закона, если люди живут не по закону, а по понятиям, ну какой может быть либерализм? Это совершенно как Земля и Луна.
Мнение Владимира Буковского о недостатке фундаментальных условий для развития либерализма говорит профессор Европейского университета в Петербурге Владимир Гельман.
Понимание либерализма совершенно разное. Я думаю, что те люди, кого называют либералами в Америке, это вовсе не те люди, которых называют либералами, скажем, в Германии или в Британии. Я проведу такую аналогию. Вы можете обсуждать с коллегами, которые являются автолюбителями, какая марка автомобилей лучше. Теперь представьте себе, что вы приходите с такой дискуссией людям, которые, во-первых, не обладают средствами для того, чтобы купить автомобиль. Во-вторых, в стране, в которой они живут, нету дорог. В-третьих, в этой стране не пользуются бензином. Или этот бензин сплошь и рядом разбавляют ослиной мочой. Поэтому дискуссия о том, каков тип либерализма наиболее приемлем для России, просто кажется пока преждевременной. В России сперва нужно создать фундаментальные условия для того, чтобы либерализм мог развиваться. Прежде всего, условия, связанные с демократическими и политическими институтами. А потом уже мы можем дебатировать вопросы о тех или иных направлениях в либерализме, как они воплотят практику конкретных политических партий, которые будут вести борьбу на выборах, войдут в правительство, будут проводить тот или иной политический курс.
О различиях в восприятии либеральных идей в России и странах Запада говорит историк-социалист, лидер движения «Вперед» Илья Будрайткис.
Да, конечно, эта разница существует. Она существует не только, например, между Россией и Западной Европой, но она существует и между Западной Европой и США, потому что в США либералы – это те, кто может быть охарактеризован в европейском понимании скорее как социал-демократы, как те, кто делают главный акцент на социальных и политических правах человека, а в Западной Европе либералы понимаются прежде всего как либералы в экономике, как сторонники свободного рынка. И в этом отношении российские либералы, которые сегодня находятся на обочине политического процесса, они в идейном отношении больше близки к западноевропейским либералам. Я являюсь противником либеральных идей, потому что идеи либерализма всегда во всех своих проявлениях, они связаны с принятием конкуренции между людьми как данности. Я считаю, что такая точка зрения неправильная. Я придерживаюсь той точки зрения, что люди могут установить между собой принципиально иные отношения, отличные от конкуренции и от постоянного соревнования в условиях неравных возможностей.
А вот мнение оппонента, тезки и ровесника Ильи Будрайткиса, члена политсовета движения «Солидарность» Ильи Яшина.
Либерализм меняется, это такая довольно динамичная идеология. Правильно будет различать политический либерализм и экономический либерализм. В Европе политический либерализм давно уже победил, а экономическая либеральная теория продолжается в Европе. Где-то либералы представлены в парламенте, где-то не представлены, где-то они сильнее, где-то слабее. В России на сегодняшний день в первую очередь необходимо говорить о становлении либерализма политического, о становлении либеральной политической системы. Что это на практике означает? Это означает становление правового государства, это означает появление в России свободных выборов, это означает отсутствие цензуры. И в этом смысле наблюдается такое довольно уникальное явление, когда представители оппозиции абсолютно всех политических флангов, начиная от коммунистов, продолжая либералами и заканчивая националистами, все сегодня на свои флаги поднимают либеральные ценности. И когда либеральная система политической конкуренции в России утвердится, тогда будут честные правила, и разные партии с разными идеологиями смогут нормально между собой конкурировать.
Завтра в программах «Время свободы» продолжение разговора о политическом либерализме в России. Мои собеседники ответят на вопрос, как российская власть относится к либеральным идеям. Владимир Знаменский для «Радио Свобода».
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 17:45. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Число жертв взрыва в городе Пешавар на северо-западе Пакистана, по последним сообщениям, достигло 90, более 200 человек ранены. Взрыв произошел спустя несколько часов после прибытия в Пакистан госсекретаря США Хиллари Клинтон. В столице Афганистана, Кабуле, при нападении боевиков на гостиницу ООН погибли 6 сотрудников этой организации, трое афганцев, 9 сотрудников ООН ранены. Ответственность за нападение взяли на себя талибы. В Псковской области уволен директор Ямского дома-интерната для престарелых. Это случилось после расследования, инициированного волонтерами, обвинившими руководство интерната в преступной халатности. Адвокат потерпевших по делу майора милиции Евсюкова Игорь Трунов заявил, что Следственный комитет при прокуратуре России намеревается лишить его статуса. Парламент Германии вновь избрал федеральным канцлером Ангелу Меркель. Она возглавит правоцентристское коалиционное правительство христианских демократов и свободной демократической партии.
Эхо Кавказа.
Эхо Кавказа.
Война или мир? Вражда или партнерство?
Ежедневная программа «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа» на русском языке.
Факты, экспертные оценки, панорама мнений.
Честный взгляд на события в Кавказском регионе.
Со 2 ноября на частоте 9525 и 9780.
С 9 до 10 вечера по московскому времени и на час раньше по тбилисскому.
Мы продолжаем программу «Время свободы». В индийском городе Бангалор недавно состоялась презентация книги «Индия на Луне». Речь в ней идет об истории первого индийского спутника Луны, запущенного на орбиту год назад. На встрече, где присутствовали руководители индийской космической программы, побывала и корреспондент «Радио Свобода» в Индии Анна Асланян.
22 октября 2008 года Индия запустила в космос свой первый лунный модуль. Проект «Чандраян-1» включал в себя вывод на орбиту Луны спутника и посадку зонда. В ходе операции удалось, в частности, обнаружить на Луне молекулы воды. К годовщине запуска был приурочен выход книги Шринаваса Лаксмана «Индия на Луне», посвященной истории проекта. Автор, известный индийский журналист, много писал на космические темы, находился на стартовой площадке во время запуска. Презентацию, устроенную в городе Бангалоре, в центральном книжном магазине, почтили своим присутствием руководители операции «Чандраян-1», сотрудники Индийского центра по космическим исследованиям, доктор Алекс и доктор Анна Дураи. По образному выражению автора книги, они пришли для того, чтобы еще раз нажать на кнопку «Старт». После многословных вступительных речей доктор Алекс поделился с собравшимися своими воспоминаниями о том знаменательном дне, полном переживаний. В голосе его звучало с трудом сдерживаемое волнение. «Мы очень беспокоились. Погодные условия были в ту ночь неблагоприятные. Мы не знали, чего ждать. Непонятно, как это произошло, но внезапно около полуночи погода улучшилась, небо прояснилось. 2 часа ночи. Нам сообщают, что небо по-прежнему ясное, но только над Шри-Харикотой, не надо всей Индии. Случилось чудо. Мы молились, пусть небо останется ясным до утра. Одним словом, технические достижения, удача, Божья воля, все это вместе взятое позволило нам осуществить наши планы. Нельзя сказать, что мы совершили какой-то подвиг. Мы просто делали свое дело». Вслед за Алексом к микрофону вышел его коллега. Выступление Анны Дураи было более лаконичным. Он кратко превознес достоинство книги и сел. Затем началась непосредственная презентация. Книгу, обернутую во что-то блестящее, презентовали Алексу. Под вспышки фотоаппаратов он развернул ее и некоторое время держал так, чтобы всем было видно. На этом раздача подарков не кончилась. Остальным почетным гостям были вручены цветы. Организаторы придерживались строгого регламента. Каждый букет объявлялся отдельно. Публике давали достаточно времени на аплодисменты. Наконец, собравшимся предложили задавать вопросы. Любые, самые неожиданные и провокационные. Вашему корреспонденту интересно было узнать, почему операция, изначально рассчитанная на 2 года, окончилась значительно раньше. Связь со спутником была потеряна через 312 дней после запуска. Доктор Алекс с готовностью ответил на этот вопрос. «Мы знали о существовании технической проблемы, знали еще в начале операции. У нас были опасения, что проект может окончиться раньше, чем было запланировано. Поэтому мы решили не ждать и ускорить темпы работы. Все, что предполагалось сделать за 2 года, было выполнено за 9 месяцев. Кто-то из зала попросил прокомментировать недавний арест американского ученого Стюарта Назетта. Сотрудник НАСА, активный участник проекта «Чандраян», был схвачен при попытке продать секретные материалы агенту ФБР, представившемуся офицером Моссада. Когда это произошло, за пару дней до годовщины, Индийский центр по космическим исследованиям заявил, что дело касается только НАСА. С индийской же стороны никакой утечки информации не было и быть не могло. Во время презентации был дан точно такой же ответ. Вскоре вопросы иссякли. Как ни старалась ведущая уговорить аудиторию, все молчали. В этот момент, словно по команде, в зал вели группу школьников. Они выстроились перед гостями и тут же начали задавать вопросы, один за другим, слева направо. Шпаргалок в руках у них не было, однако всякий раз, когда кого-нибудь переспрашивали, фраза повторялась слово в слово. Видимо, дети как следует подготовились перед тем, как идти на встречу с людьми, известными всей стране. Как бы то ни было, в их вопросах чувствовался некий полет фантазии. Им хотелось знать многое. Можно ли будет отправить на Луну человека в таком же модуле, добавив к ракете еще одну ступень? Что будут делать с водой, добытой на Луне? И так далее. Однако представители космического центра, по их собственным словам, за этот год им довелось выступать перед народом не менее 200 раз. Было невозможно застать врасплох. На вопрос об улучшениях, которые конструкторы собираются внести в аппарат, прозвучало следующее. Тут мы имеем дело с электроникой, а добиться, чтобы она работала при высоких температурах, очень сложно. Всем известно, что для компьютеров, для лэптопов перегревание всегда проблема. Даже у лэптопа внутри есть небольшой вентилятор для охлаждения. Теперь мы разработали для этой цели новые приборы. Называются они тепловые трубы. Когда закончились вопросы и у ребят, официальную часть объявили закрытой. Началась раздача автографов и общение один на один. В завязавшейся беседе доктор Анна Дураи рассказал о своем пути к звездам. Когда я был школьником, до 4 класса у нас не было постоянного помещения. Школа была в загоне для скота. Потом, наконец, наш класс перевели в комнату. И освещение на улицах только тогда появилось. Но все это мы преодолели. Трудно было отделаться от впечатления, что представители космического центра – те самые портреты из президиума, знакомые всякому гражданину СССР. Казалось, последние 30 лет они путешествовали где-то со скоростью света. В таких случаях, по известной теории, время останавливается. Особенно функционеры напоминали своих предшественников – доходчивостью изложения. Знайте о существовании компьютеров, тоже наверняка объясняли бы, в какую сторону в них крутятся вентиляторы. Однако сказать, что собрание было точной копией тех, что доводилось некогда посещать в школе, было бы преувеличением. Тогда, к примеру, присутствовавших не обносили водой. Правда, тут школьникам ее тоже не предложили. И потом, в разговоре со старшими, мы не использовали обращение «сэр». Анна Асланян, Бангалор, Индия, для Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Время свободы», и этот ее час завершит рубрика «Сегодня в Америке», подготовленная студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. На очереди вторая ее часть, и вновь у микрофона Юрий Жигалкин.
Нити террористической атаки против датской газеты, опубликовавшей карикатуры, героем которых был пророк Мухаммед, ведут в Чикаго, объявили во вторник представители федеральной прокуратуры. Они предъявили обвинение двум иммигрантам из Пакистана в подготовке нападения на редактора газеты и художника-автора карикатур. Один из обвиняемых, Дауд Джилани, ставший после получения американского гражданства Дэвидом Хелли, побывал в Дании и посетил редакцию газеты под предлогом организации рекламной кампании. В то время как дата атаки была не назначена, она, по словам следствия, готовилась основательно, с участием пока не поименованных сообщников этих двух арестованных. Хедли якобы признал факт сотрудничества с террористической организацией «Лашкар-э-Тайба», которая помогала ему подготовить нападение в Дании. Где заканчивается вкус пива и начинается вкус воды? Эту зыбкую границу пытаются нащупать американские пивовары, экспериментирующие с новыми вариантами низкокалорийного пива. Погоня за здоровьем заставила многих американцев научиться считать калории в продуктах, которые они потребляют. В условиях новой реальности пивовары были вынуждены выбирать – либо медленная смерть, либо перемены. Они избрали второе. Сегодня половина из 100 миллиардов долларов, ежегодно расходуемых в Америке на пиво, идет на покупку так называемых легких его сортов, что в среднем означает 100 калорий и 4% алкоголя на бутылку. Теперь Miller Coors и Anheuser-Busch, самые крупные изготовители пива, идут дальше, до 64 и 55 калорий на новые разновидности своего облегченного пива. Проблема, правда, в том, что вместе с калориями и алкоголем улетучивается пивной вкус, и даже профессиональные дегустаторы затрудняются сказать, к чему новые напитки ближе – к пиву или воде. Если верить Anheuser-Busch, поставленные перед выбором «здоровье или вкус пива», американцы выбирают «здоровье». Продажа их низкоалкогольного, суперлегкого пива в первые месяцы в два раза превысила сбыт просто легкого пива. Американцы могут оказаться беззащитными перед лицом эпидемии свиного гриппа из-за неожиданного срыва производства вакцины. Летом американское правительство рассчитывало на то, что к началу октября будут закуплены десятки миллионов доз новой вакцины и будет начата массовая вакцинация населения. Три дня назад президент Обама объявил о том, что в стране сложилась чрезвычайная ситуация в результате распространения эпидемии гриппа H1N1. Однако сделать прививку от свиного гриппа в американских городах очень непросто. Почему? Слово Алану Давыдову.
На сегодняшней карте распространение свиного гриппа и обычного сезонного гриппа практически вся территория США заштрихована, то есть заболеваемость приняла массовый характер. Несмотря на это, сегодня в стране произведено только 22 миллиона доз противогриппозной вакцины. Это в полтора раза больше, чем имелось на прошлой неделе, но на треть меньше, чем правительство рассчитывало закупить к этому моменту. Власти распорядились прививать в первую очередь представителей группы высокого риска – детей, подростков и беременных женщин. У пунктов прививок многочасовые очереди. Официальные лица заявляют, что задержка производства вакцины вызвана тем, что оно до сих пор основано на технологии 50-летней давности с выращиванием необходимых для создания вакцины культур вируса с помощью куриных эмбрионов. Вот что говорит Энн Шукат, директор Национального центра иммунизации и респираторных заболеваний. Это проверенный временем метод, но он не отличается предсказуемостью. Некоторые вирусы развиваются в курином эмбрионе быстро, а некоторые нет. В этом году с вакциной H1N1 произошло то, что некоторые ее производители испытывали трудности с выращиванием большого объема вакцинного вируса из эмбрионов. Отсюда задержки с производством вакцины. По словам Энн Шукат, до недавних пор производители вакцины не располагали химическим препаратом, необходимым для тестирования выращиваемого вакцинного вируса. Между тем, в Соединенных Штатах существует немало фирм-производителей, способных изготовлять вакцины гораздо быстрее по технологии, основанные на клеточной культуре, например, с использованием клеток насекомых или кишечной палочки. Однако эти фирмы до сих пор не имеют государственной лицензии на производство вакцины H1N1. Фактически, производство вакцины сосредоточилось в 5 фирмах, использующих старый традиционный способ. Один из самых часто задаваемых сегодня вопросов – можно ли наверстать упущенное, ускорить производство вакцины и обезопасить от гриппа как можно большее число людей? Скорее всего, нет, считает профессор-эпидемиолог из Гарвардского университета Марк Липпер. Сомнительно, что мы сможем защитить большое число людей при нынешних темпах производства вакцины. К моменту, когда большинству американцев она станет доступна, пик эпидемии уже пройдет. По мнению директора Центра по контролю и профилактике заболеваний Томаса Фридена, ажиотажный рост числа желающих получить антигриппозную прививку вызван именно сообщениями о ее нехватке. Как говорится, дефицит неизбежно порождает спрос. Однако никто из экспертов и официальных лиц не берется предсказывать развитие эпидемии в ближайшие месяцы.
Рассказывал Алан Давыдов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Всего доброго.
Я напоминаю, что вы слушаете информационную программу «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Одна из главных тем следующего часа программы – развитие ситуации вокруг закрытого уже довольно давно черкизовского рынка Москвы, откуда по-прежнему поступают какие-то странные, разнообразные сообщения о торговых конфликтах, пожарах, хищениях и так далее. Корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский решил лично проверить, что же там происходит, и в начале следующего часа мы выйдем с ним на связь. Кроме того, вас ждут все наши постоянные рубрики и новая история Запада и Востока, на этот раз из Турции. Слушайте «Радио Свобода».
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Афганский выбор президента Обамы.
Комментарии экспертов.
Американских следователей интересует не только бизнесмен Семен Могилевич, но и экс-министр правительства Московской области Алексей Кузнецов.
В блогах Свободы.
Блогер Платон Лебедев ждет ваших вопросов.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7225, 7270, 11805, 11870. Свободный информационный мир. Радио Свобода.